Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Матфея, глава 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий сын“». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Thank you. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Сыны тьмы. Ты помнишь, Феодул, наш прежний разговор о встрече Спасителя мира с главным врагом человечества? Это был первый шаг Господа Иисуса после его крещения на Иордане. На горе Искушения над Иерихоном стоит и сегодня древний православный монастырь, и в нем есть камень, на котором Господь стоял 40 дней и 40 ночей без еды и питья. Этот камень сейчас служит святым престолом, и на нем совершается святая литургия. Стоя на этом камне, Господь выслушал три предложения перепуганного сатаны, главного врага рода человеческого, и все три отверг. Третье предложение было самым позорным. Разбойник, грабитель, стервятник, поработивший весь мир Божий, предложил домовладыке мира все царства мира сего и славу их, при условии, что домовладыка мира ему поклонится. Поклонится и этим, естественно, отдаст право на владение миром сатане. Иисус отогнал его, и он оставил его до времени. Что значит «до времени»? Это значит, что он ему никогда больше не покажется на глаза от страха, но будет препятствовать ему через людей, своих рабов, сынов тьмы. После этого Иисус тотчас начал свою неустанную деятельность во спасение людей, но и сатана начал свою через людей на погибель людям и против Иисуса. Слугами сатаны, слугами тьмы были тогда первосвященники и священники еврейские, книжники, законники, саддукеи и почти все старейшины народные. Не народ, а старейшины народные. Народ с самого начала был с Иисусом. Тысячи и тысячи простых, но не глупых людей из народа ежедневно стекались, чтобы услышать его никогда не слыханное слово и увидеть его чудесные дела и прославить Бога, посетившего народ свой. Народ был воинством Христовым. Интеллигенция еврейская — противницей Христа и служанкой тьмы, наемницей и орудием стервятника сатаны. Она себя выказывает, во-первых, субботницей. Суббота для нее важнее Бога, любви и веры. Суббота — идол для нее. Послушай только ее субботнические глупости. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Снова в одну из суббот, когда Иисус был в синагоге, где стоял человек с сухой рукой, наблюдали эти субботоманы, не посмеет ли он исцелить сего страдальца и таким образом осквернить субботу. Поняв их мысли, Господь спросил их: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Об этом спросил он их, но они молчали, не ожидали такого вопроса и не знали потому, что ответить. А когда он исцелил сухорукого человека, и стала рука его здорова, как другая, фарисеи вышли разгневанные и немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот каково их дело в субботу. Для их помраченного ума Иисус осквернил субботу тем, что сотворил добро, то есть исцелил тяжелобольного, а они будто
будто бы не осквернили ее своим преступлением, то есть принятием в субботу решение убить невинного человека. Подобное происходило и со скорченной женщиной. Когда Господь ее исцелил, начальник синагоги разгневался из-за того, что Иисус исцелил ее в субботу, и, отвечая, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые нужно работать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Хотя это было сказано народу, но адресовано было Иисусу. Потому Иисус отвечает ему так: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли его поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И весь народ радовался о всех славных делах его, а фарисеи выискивали, как бы схватить его и Когда Господь исцелил в Вифезде человека, 38 лет пролежавшего в расслаблении, снова искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. А когда открыл зрение слепорожденному человеку, они не обрадовались этому неслыханному чуду, но стали негодовать на Иисуса, говоря: «Не от Бога этот человек, ибо не хранит субботы». И снова искали убить его, но боялись народа. Когда глупость соединяется со злобой, тогда убийство становится обычным способом расчета человека с человеком. Убить его — это их главная мысль. За что? Просто за то, что с ним Бог и народ. Они себя считают арендаторами Бога и собственниками народа. Они народ считают своей собственностью, от которой они кормятся. Кто прикоснется к этой их собственности, заслуживает смерти, потому и хотят убить его. А этот стервятник, которому они бессознательно служат, опять же, больше всего, ненавидит Бога и народ. Потому всегда, и тогда и сейчас, он бьет по тем, кто якобы говорит от имени Бога и народа, по незрячим вождям, ослепленным высокомерием и богатством, по так называемой интеллигенции. А они — это нереальная донкихотская крепость, воздвигнутая из самолюбия, словолюбия и самомнения. Эту мнимую силу, эту крепость из самомнения он всегда легко покорял во всех народах, и затем из нее посылал свои стрелы против Бога и народа. Интеллигенция всегда во все времена и во всех народах была для сатаны снаряженным и самим собой навьюченным ослом. На этом осле сатана ездил и обрушивался на Бога и Божий народ. Несколько раз хватали камни, чтобы побить его за то, что он сделал себя Сыном Божиим. Приняли решение отлучать от синагоги всякого еврея, который стоял бы на его стороне и признавал бы его Христом. Однажды схватили в прелюбодеянии какую-то женщину, и всегда жаждущие крови человеческой привели ее, чтобы побить камнями. А тут оказался он. Подходящий случай, чтобы искусить его, подумали они, к своему стыду. Ведь когда его спросили, что он скажет, убить ее или нет, отвечал им Иисус: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Страшные и неожиданные слова, и они разбежались все, будто голодные псы от овцы, ослабленной глистами, когда хозяин ударит их по морде. Но даже во мраке своей злобы против Господа они не смогли отрицать чудесных дел его. На одном совещании священники и фарисеи поставили такой вопрос: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит». И, естественно, вынесли решение по предложению первосвященника Каиафы убить его. «Ради спасения народа», — так было решение обосновано. «Это сатана хочет спасать еврейский народ через своих мрачных апостолов путем убийства истинного спасителя рода человеческого». Но мракобесы не могли видеть за своей спиной сатану, диктующего им, что думать, что говорить и что делать. Только боялись народа, Бога, не боялись совершенно нисколько, будто Бог для них не существовал, но боялись народа. Во многих местах записано, что они боялись народа, а нигде, что они Бога боялись. «Этот народ невежда в законе, проклят он», говорили они в гневе своем. Они, народоненавистники и знатоки закона, чаще всего забывали заповедь Божию «не убий». Пытались уничижить Иисуса перед народом, потому смеялись над ним и говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». В другом месте снова: «Он развращает народ». Далее опять: «В нем бес, и он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. На это Иисус дал им поразительный ответ. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» То есть, если бесы изгоняют бесов из людей, то, значит, демоны между собой разделены и находятся в войне друг против друга. Как же тогда выстоит царство сатаны и не погибнет? Еще говорит им Господь. «И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Здесь Господь, несомненно, имеет в виду апостолов. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Состояние боевой готовности. Не забывайте о том, что мы переживаем трудные времена, и о том, что необходимо много молитвы. Помните ту великую нужду, которую испытывают сейчас люди. Помните о том великом усердии к молитве, которого требует от нас Бог. Молитесь об этом общем безумии, захватившем весь мир. Молитесь о том, чтобы Христос пожалел свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Пусть он божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир ведут в смуту, в сумасшествие, в тупик. Бог призвал нас молиться о мире, мире, у которого столько проблем. Несчастные люди, они не успевают даже перекреститься. Если не будем молиться мы, монахи, то кому мы это оставим? Во время войны солдат находится в состоянии боевой готовности, он уже в сапогах, он только и ждет приказа. В таком же состоянии должен находиться и монах. Эх, если бы мне быть Маккавеем, я уходил бы в горы, чтобы постоянно молиться о людях. Прозвище «Маккавей» — это слово, по всей вероятности, означает «сокрушающий врагов» — было дано вождю иудейского восстания 166 года до Рождества Христова Иуде и впоследствии его преемникам. Восстание было направлено против Антиоха IV Епифана, стоявшего во главе династии Селевкидов. Маккавеи были самоотверженными борцами за отеческую веру и государственную независимость Израиля. «Молитвою мы должны помочь всему миру, чтобы дьявол не мог творить, что ему вздумается». Дьявол добился сейчас неких прав. Бог не то, чтобы позволяет ему делать все, что захочется, просто он не хочет нарушать свободу воли. Поэтому нам нужно помочь миру молитвой. если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире. Если кто-то молится об этом, то люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной. Если благодатью Божией вы еще немножко преуспеете, то мы предпримем что-то особое в отношении молитвы, поставим это дело как следует. Вы станете радаром, ведь происходящее вокруг вынуждает нас к этому. Мы организуем молитвенную бригаду. Вы будете воевать четками. Молитва должна совершаться с болью. Знаете, какой тогда она обладает силой? Меня очень ранит, когда я вижу монахов, действующих не через Бога, молитвой, а по-человечески, в том, чего трудно достичь по-человечески. Бог может все привести в порядок. Имея правильное духовное делание, можно одной лишь молитвой строить монастыри, снабжать их всем необходимым и помогать всему миру. Не нужно даже работать, только молись. Монаху надо стараться не ломать себе голову над той или иной трудностью, независимо от того, относится ли она лично к нему, к ближнему или же к общему состоянию мира. Ему нужно прибегать к молитве и через Бога посылать в мир многие божественные силы. Ведь так или иначе, это и есть дело монаха, и если он этого не понял, то жизнь его не имеет никакого смысла. А поэтому монах должен знать, что каждое его волнение, подталкивающее его к поиску человеческих разрешений в различных затруднениях, мучающее его и доставляющее ему головную боль, происходит от лукавого. Если вы видите, что вас беспокоят вопросы, которые по-человечески разрешить нельзя, если вы не возлагаете их на Бога, то знайте, что это ухищрение лукавого для того, чтобы вы оставили молитву, посредством которой Бог может послать не просто божественную силу, но многие божественные силы, и подаваемая помощь будет тогда не просто божественной помощью, а Божьим чудом. С той минуты, как мы начинаем волноваться, мы препятствуем вмешательству Бога в происходящее. Мы отдаем предпочтение логике, а не Богу, не Божьей воле, предпочитая которую мы имели бы право на божественную помощь. Дьявол, ловко похищая любовь монаха, старается удержать его в мирской любви, в мирском восприятии и мирском служении ближнему, тогда как монах способен действовать в своем монашеском пространстве. Он в состоянии работать по своей специальности, специальности связиста, потому что это и есть то послушание, которое возложил на него Бог. Все же прочее, все, что мы совершаем человеческими стараниями, относится к низшему разряду. Кроме этого, монаху лучше помогать другим своей молитвой, а не своими словами. Если у него нет сил удержать того, кто делает зло, то пусть он издалека поможет ему молитвой, потому что в противном случае он может повредиться сам. Одна добрая сердечная молитва обладает силой большей, чем тысяча слов, когда слова не доходят до других. Про меня говорят, что я помогаю людям, которые ко мне приходят. Но своим настоящим приношением миру я считаю те полтора часа, в течение которых читаю псалтирь. На все остальное смотрю, как на развлечение. Придут несчастные, выговорят мне свою боль, ну, дам им какой-нибудь совет. Поэтому я не считаю помощь своим собственным приношением. Людям помогает молитва. Если бы я мог отдавать молитве все свое время, то помогал бы миру больше. Предположим, в день я приму 200 человек с их страданиями. Но разве в мире страдают всего 200 человек? Не встретившись с кем-то одним, и за это время помолившись обо всем мире, я встречаюсь со всем миром. А поэтому говорю людям, я хочу беседовать с Богом о вас, а не с вами о Боге. Так лучше для вас, но вы меня не понимаете. Не будем в эти трудные годы нерадиво относиться к молитве. Молитва — это безопасность, молитва — это связь с Богом. Помните, что пишет Авва Исаак: «Бог взыщет с нас ответа не за то, что мы не совершали молитву, но за то, что мы не имели связи со Христом, и нас обманул дьявол».
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
«Спускаюсь глубоко в душу мою, чтобы видеть, кто в ней рождается и кто из нее выходит. Как ужасна глубина души человеческой, невеста небесная, когда человек осмелится проникнуть в нее. Сквозь мир и сквозь ад устремляется смелый человек, белых, словно молоко, ангельских хоров, что стоят вокруг тебя, как верхнее одеяние твое. Изумился я, когда оглядел все многочисленное потомство души моей, которое испугалось меня и бросилось в рассыпную, как напуганные вороны спадали. А душа моя лежала развращенная, словно девка с рынков вавилонских, забывшая жениха своего. И в гневе немощного, и по обычаям виновного начала оправдываться душа моя, и до приговора стала говорить в свое оправдание: «Не рождаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли тебе духов?» А я, покрывшись стыдом, сказал: «Да, в том и есть моя и твоя погибель, что ты рождаешь сыновей, когда я нуждаюсь в сыне, и что посылаешь мне духов, когда я нуждаюсь в духе. Родила ты мне сыновей, но они слуги и разбойники. Послала ты мне духов, но они грязные обитатели ада. Как девица, ты отдана мне под опеку сроднику твоему, чтобы от Святого Духа зачать и сына мне родить. А ты, несчастная, зачала не от Бога, а от мира сего. И не Бога родила мне, а мир сей. Отчего не дождалась Духа Божия в девстве, а приняла духов тьмы, которые размножились в тебе и захватили сердце мое? Возведена ты, чтобы быть храмом Богу, а превратилась в придорожный кабак, куда разбойники заходят отсидеться. Почему не родила ты сына мудрости, который бы и тебе давал свет и голос, а родила сыновей зла, которые завладели умом моим, да и тебе заплатили мраком и бессловесностью. Смотри, какой плод рождаешь, таким и питаешься, и все, что из тебя исходит, к тебе возвращается умноженным. О, если бы ты знала, душа моя, если бы ты только знала красоту девы неневестной, чьим образом ты должна была бы стать во мне. Сколь дивен и мощен дух ее осеняющий, сколь прекрасен и величествен сын, рождающийся в ней. Уверяю тебя, ты бы кровью заплакала безобразие мое от того, что печать своего безобразия ставишь даже и на тело мое. И отреклась бы ты от грязных духов, душа моя, и в свиней бы их нагнала, и прогнала бы из дома своего потомство свое, которое свиной пищей питает и тебя, и себя. И окодела бы ты самым благоуханным ароматом дом свой, и осветила бы его алтарными свечами, и украсила бы его цветами и звездами, и ангелы, стоящие как млечно-белые одежды небесной царицы твоей, свободно бы тебя посещали и приносили благовестие, от которого бы трепетала утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно утренняя роса на горе под нежными лучами солнца. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди изблекших душ земных, и родила бы сына, который светом своим изгнал бы небытия тени из ума моего, и огнем своим сжег бы мирские желания в сердце моем, и освободил бы всю жизнь мою от власти злых духов, и обвил бы ее всю в покров силы и славы Духа Божия. Вижу слезы вместо гнева в глазах твоих и радуюсь, душа кающаяся. Замечаю молчание твое, в котором рождается протест против себя самой. Покайся и обновись, душа моя. Покайся, пока есть еще время. Облекись в девство поскорее. Скорее, пока твоя грязная временность не стала грязной вечностью.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.